Хорошо, дорогие. Итак, мы пойдем с вами в слово. И я скажу так, что сегодня я хочу коснуться другой стороны одной из моих тем, которую мне, кстати, не удалось сказать здесь из-за праздника, из-за дня рождения центра. И, но я, если кто не прослушал эту тему, я убеждаю вас, потому что это очень важно для того, где мы с вами находимся и куда мы с вами движемся. Предыдущая тема называлась «Война за воздух». В предыдущей теме, очень коротенько, я говорил о принципах и конкретных вещах. Я сегодня их коснусь немножко, а также повторю, потому что я здесь не говорил это. Я говорил о вещах, которые их, когда Бог говорит, они существуют. Некоторые люди говорят: Бог, почему этого не видно? Тебя не должно волновать, что видно и чего не видно. Кто-то понимает меня? Тебя должно волновать, что сказано и провозглашено в духе. Очень много Бог говорил, чего не видно, и это становилось видно попозже. Поэтому духовная личность, она не живет тем, что видно. Духовная личность живет тем, что провозглашено в духе. И когда в духе провозглашено конкретное слово над тобой, ты должен действовать так, как бы это уже существовало, потому что это в реальности уже в духовном мире существует. Тебя не должно волновать, что происходит, кто-то не догоняет, что-то тут затормаживается. Не имеет никакого значения. Ты действуешь с полным правом, легальным правом того, что Бог это уже совершил в твоей жизни. Итак, в прошлый раз я говорил о вещах легальных, о том, что ты видишь. Ты не должен дожидаться каких-то видимых вещей. Наоборот, видимые вещи тебе не покажут. Ты должен дождаться слова от Бога. Ты есть дух, Бог есть дух. Когда Бог хочет что-то сотворить, Он не творит это в физическом элементе. Это доверено нам с вами, как физической субстанции. Когда Бог кто-то хочет сотворить, потому что когда Он является духом, Он творит в духе. Он не творит... Он абсолютно, и потом это проявляется. Вначале было что, церковь? Слово. Слово – это основание. Другими словами, вначале была картина, вначале была мечта, вначале было слово, субстанция. И вот это слово – это самое важное, что может быть в жизни христианина. Если нет слова, ты действуешь нелегально. Итак, мы подходим ко второй части этого слова, и это вторая, я так скажу, сторона монеты, о которой я сегодня поговорю. Я эту тему назвал просто «творящие нелегально». Итак, то, о чем я хочу говорить сейчас, дорогая семья, лично для меня имеет серьезное значение. И непонимание или игнорирование этого принципа влечет за собой тяжелые духовные последствия. Кто-то понимает меня? Я знаю, дорогие мои, что такое тяжелое духовное последствие. Я также знаю, когда Бог меня выровнял, вывел с моих вещей. Я живу в благословении, я живу в успехе, я живу в процветании, во всех смыслах этого слова. Я не имею нужды не потому, что у меня какие-то проблемы, а потому, что я научился жить в духе. Кто-то понимает? Дорогие мои, жить в духе. Что значит жить в духе? Пойди, задай этот вопрос. Да тебе никто на него не ответит. И ты знаешь, что такое жить в духе? Жить в духе – это видеть, что в духе, и жить уже так, как сказано. Жизнь в духе. Все остальное потом параллельно перетекает в наш физический мир, дорогие мои. Итак, я хочу, чтобы ты сегодня внимательно слушал, потому что тема сегодня будет для взрослых и очень серьезная тема. И я хочу, чтобы вы этот принцип взяли в свою жизнь, потому что если ты этот принцип не возьмешь, вся твоя жизнь будет состоять из ошибок и кошмарных провалов и проблем, потому что ты будешь нарушать одно из самых главных правил. Ты будешь творить нелегально. Кто-то понимает? Итак, слушайте меня внимательно. Творить нелегально. Что такое творящее нелегально? Итак, если ты что-то сотворил в физическом мире, ты, я, он, она, наша дружная семья, вот мы захотели сотворить что-то в физическом мире, открыть бизнес, открыть церковь, жениться, выйти замуж, начало семьи, да что угодно, любой физический элемент не имеет значения, если ты, слушай внимательно, сделал это, не видя этого первоначально в духе, эта субстанция на земле нелегальна. Еще раз повторю, чтобы меня поняли, потому что то, что я сегодня буду говорить, будет очень серьезно. Ты сотворил вещь, и ты говоришь: Бог, благослови это. Он говорит: я не могу, потому что то, что я творю, уже благословенно, и его благословлять не надо. Вы все здесь? Знаете, почему, когда Авраам состряпал Измаила, Измаилу нужно было благословение? Нет, вы не поняли. Потому что Измаил это была нелегальная субстанция. И Бог говорит, я его, из-за того, что он твой сын, я его должен благословить. Послушайте внимательно, сегодня для взрослых, я реально для взрослых. Но когда родился Исаак, никто его не благословлял. Он благословенный, обещанный, намеченный. И поэтому, когда его повели на смерть, Авраам был полностью уверен, невозможно убить что-то в физическом мире, если оно провозглашено в духе. Вот что вменилось ему в праведность. Он видел дальше, чем физическое тело. Кто-то здесь. Ты берешь что-то для себя? Не тяжело? Зубки жуют? Хорошо, сейчас пойдем глубже. Итак, о чем я говорю? Я хочу, чтобы ты взял этот принцип. Незнание этого принципа влечет за собой тяжелейшие последствия. Развалы семьи, крахи, финансовые, потеря здоровья. Мы с вами входим на территории, объясняя, что такое. Ты вышла замуж, ты женился, вы состряпали семью. Ты говоришь, Бог, исправь. Бог говорит, я не могу исправить, потому что я этого не творил. Я не исправляю то, что я не творил. Эта субстанция будет подвергаться атакам постоянным, и ты будешь рвать себя на куски, задавать Богу вопрос, почему в моей жизни атаки? Бог говорит, дьявол имеет право уничтожать все, что не сотворено мною нелегально. Если это не сотворено Богом, это нелегальная субстанция. Дьявол имеет право калечить тебя, мочить тебя, лишать тебя здоровья, потому что ты пошел не туда. Кто-то здесь. Все нормально, да? Окей. Хорошо, я так, чтобы вы тут переварили и вовремя все проглотили. Итак, если ты что-то сотворил, слушай внимательно, в физическом мире это еще ни о чем не говорит. Если этого не было в духе и не произошло в духе, если не был дан чертеж Богом или координаты, твое действие в физическом мире абсолютно нелегально, потому что не существует этой вещи в духе. Вы понимаете, что когда ты что-то сотворил, и ты говоришь, Бог, благослови это, он говорит, сын, я это не вижу, в духе этого нет. Сначала творится все там. Да будет и да стало, стало и опять стало, да будет. Твердь, да будет, и стало. Кто-то понимает, сначала идет Божье Слово. Знаете, почему ничего не может пошатнуться, сотворенное Богом? Потому что вначале оно там, и потом оно здесь. Почему все в нашей жизни шатко рушится в проклятиях? Потому что ты лепишь своего Адама и вдыхаешь в него свою жизнь. А Адамушка не живой. Он как хочет. Ты его к стеночке поставь, прилепи улыбку ему. Он мертвый. Бог не говорил это. Ты скажешь, докажи из Библии. Да докажу из Библии. Я здесь именно для того, чтобы доказать всем из Библии. Вспомните Давид, Версавия и их первый внебрачный сын. Кто-то помнит? Слушайте меня внимательно. Почему? Что бы ни делал Давид, этот сын умер. Потому что в духе, слушай меня внимательно, сына не было. И Бог допускает пожирающему духу смерти. Некоторые люди говорят, что это значит? Вы даже не представляете, как небо работает мягко и складно. Как только что-то появляется нелегально. Вы заметили, как здесь работает полиция? Как только что-то открывается нелегально, они имеют легальное право рушить это все. Так вот, некоторые люди думают, почему Бог до сих пор позволяет дьяволу жить? Потому что дьявол работает на царство, как хотите вы это и понимать или нет. Он отслеживает все, что не от Бога, и налагает ему конец. Кто-то здесь? Предупреждаю, тема для взрослых. Поэтому не переживай, если это не от Бога, у тебя все рухнет. И улыбайся. Даже наоборот, скажи, Бог, покажи, что мочить. Дай топор, я вместе с тобой буду рушить это. Все, что я до тебя строил и вне тебя. Я самый первый, говорю, Бог, если это что-то не от тебя, я первый отдаю это от тебя. Лиши меня, не хочу ничего иметь. Поэтому я очень осторожен с тем, что я говорю, когда я это говорю, куда я еду и что я делаю. Потому что когда я эту истину получил много лет назад, у меня перестали ошибки быть в жизни не из-за того, что я вот не ошибающийся или слишком святой, потому что я чаще бываю в духе, чем в физическом мире. Я уединяюсь с Богом каждый день, часами, днями, только по одной причине, чтобы заглянуть, а что Бог говорит, чтобы прийти и сказать вам вот это, что я сейчас получил. Кто-то здесь? Слушай внимательно. Я не пытаюсь песочить твои мозги, я пытаюсь говорить с взрослыми людьми на взрослом языке, окей? Итак, если не был дан чертеж от Бога или координаты, твое действие в физическом мире нелегально. Почему оно нелегально? И ты говоришь, Бог благослови. Бог говорит, не могу, я не творил. Не обижайтесь на Бога, если что-то в вашей жизни рушится, и не просто рушится, приходит крах. Приходит смерть. Приходит боль. Некоторые люди говорят, почему Бог говорил некоторым Давиду, некоторым царям приходить и уничтожать народы, детей, все. Потому что, когда ты проследуешь... Вы знаете, я был в библейской школе. Иногда, слава Богу, иногда там вычищать мозги приходится. Но я был в библейской школе. И когда мы шли по истории, оказывается, те народы, которых Бог говорил убивать, слушай внимательно, их не должно было быть. Нет, кто-то слышит меня? Некоторые люди говорят, почему Бог такой жестокий? Он не жестокий. Он стирает того, чего им не дано и не сказано. Это же детки, да? У Соломона, извиняюсь, а у Давида тоже был ребеночек. Почему он заболел уроном? Потому что пророк пришел и сказал. Другими словами, он сказал нелегальное действие. Он говорит, а я буду молиться, а вдруг Бог смилуется? Не смилуется Бог. Этого нет. Этого ребенка, Соломон, извиняюсь, Давид. Соломон после него родился, сори. Кстати, от Версавии, Соломон в духе был. Этого сына не было. Я не знаю, что бы произошло, но Бог не допустил этому маленькому мальчику жить. Они плакали в прахе и пепле. Давид делал все возможное, чтобы это дитё выжило. Бог сказал, нет, я не разрешаю этому ребенку жить. Ты скажешь, Бог жестокий. Бог не жестокий. Бог все делает так, как хочет он. Он не позволяет жить чему-то, что не должно жить. Этого нет. Кто-то понимает меня? Поэтому радуйся, ты в планах Бога. Кто-то тут есть, да? Ты живой? Ты в планах Бога. Может, все, что ты делаешь, не в планах. Но ты в планах, поэтому ты еще дышишь и улыбаешься. Поэтому радуйся. Радуйся, радуйся, радуйся. Послушайте меня. Вы когда-нибудь переживали серьезные духовные атаки или серьезное разрушение, болезни, последствия любого после того, как сделали какое-то духовное действие? Объясняю, духовное действие. Что я называю духовным действием? Вы вошли в духовную брань, не размышляя над этим, вы ворвались куда-то. Вы пошли в пост, который Бог вам не говорит, вам просто вокруг все постятся, и вам надо. Пошли бесов изгонять, примерно как 7 сынов первосвященника Скевы, и там бес такое натворил. Авторитета, во-первых, нет. Ничего нет, и ты не понимаешь, почему ничего. И потом у тебя начинается ряд проблем, просто начинается какой-то крах приходить. Почему? Я тебе еще раз говорю, ты вошел на нелегальную территорию, ты начал творить то, чего Бог не разрешал. И поэтому полицейские, я так называю бесов и демонов, они имеют право прийти, одеть наручники и пытать тебя, забрать у тебя все, что ты сотворил. Ты плачешь, Бог! Ты должен успокоиться, потому что все, что от Бога, не может умереть. Как Исаак, которого ты пойдешь убивать, ты не убьешь его. А если убьешь, он воскреснет. Кто-то понимает? Поэтому не переживай, перестань. Два моих правила, самое главное правило в моей жизни, которое я всегда, я об этом говорю, и я так живу. Я ни за чем не гоняюсь и ничего не держу. Нет, вы не поняли меня. Я ни за чем. Если ты находишь себя гоняющимся за чем-то, ты в проблеме. Если ты находишь себя в том, что ты что-то держишь, а оно хочет уйти, ты в проблеме. Отпусти. Потому что даже, вспомните блудного сына. Он пришел, говорит, папа, дай мне бабло, на. Я хочу идти, иди. Ушел. Похрюкал там вместе с корытом, там, с рожками, там, в общем, вы знаете всю картину. Если оно принадлежит отцу, оно вернется к отцу. Отец ни за кем не гонялся и ничего не держал. Это принцип неба. Почему Бог за тобой не гоняется? Ты не задал вопрос? Ты сейчас можешь встать и творить, что хочешь. Что хочешь. Я в подробности не буду входить.
И Бог за тобой гонится небо. Почему? Потому что Он суверенный Бог. Он никогда за тобой. Это все должно быть из любви. Это все должно вытекать из отношений. И ты с Ним, потому что ты хочешь быть с Ним. Бог именно дал тебе такую суверенность и свою полностью волю выбора и жизни. Ты можешь делать, что ты хочешь, когда ты хочешь. И никто не будет тебя давить, гоняться. Нет. Потом надо, хочешь, приди. Конечно, потом тебе тяжело сказать, у меня атаки. Да не атаки у тебя. У тебя просто последствия греховной жизни, оно тебя догоняет. Объясняю, почему алкоголики теряют рассудок, разум, семью. Это не дьявол атакует. Кто-то понимает, да? Алкоголизм, он разрушает твой организм, и всех людей вокруг тебя разрушает тоже этот алкоголизм. Поэтому давайте уникально посмотрим на некоторые вещи. Послушай меня, ты до этого момента тут со мной, все понимаешь, куда мы идем? Хорошо. Итак, если ты переживал вот эти, я скажу честно, я переживал. Я не просто переживал атаки, я переживал смертельные, демонические атаки на мою жизнь, жена свидетель. Я переживал такие страшные атаки, что я удивлялся, ад вышел на меня, ад вышел против меня легально, потому что я сделал нелегальные вещи. Я сотворил что-то, чего нет в духе. Я открыл церковь, у меня была одна, первая, еще в 98-м году, которой в духе не было. Бог говорит, я говорю, Бог, почему все разваливается? Он говорит, потому что я это не созидал. Бог, почему я благословил? Он говорит, я не могу благословить, это не мое строение. Это нелегальная субстанция. Я понимаю, будет много вздохов, но что сейчас я говорю тебе, и Дух Святой параллельно говорит тебе в другое ухо кое-что. Я знаю, так работает. Послушай, потому что большинство из приходящих атак, я не говорю о всех, я говорю большинство, потому что некоторые атаки и некоторые вещи есть доступны, они допущены Богом. Как, например, Павел, он имел жало. Мы понимаем, что там были некоторые допущенные атаки к Иову, которые Бог его усовершенствовал. То есть и то, там свои были нюансы и моменты. Хорошо? И в конце концов, Бог смог Павла использовать только в таком состоянии. Он говорит, в немощах я силен, и когда я ничто, тогда Бог может употреблять меня. И когда Иов вышел из своей проблемы, он был богаче, знатнее и помазаннее, чем до того, как он вошел. Поэтому все, что делает Бог, оно не может развернуться в плохую сторону. Оно может казаться сейчас неприятным, но когда оно повернется, оно будет все так, как он запланировал. Поэтому не переживай, проходи свои вещи, доверься. Доверь свою жизнь в руки ему. И знай, что ничего не может коснуться тебя вне его плана. Кто-то понимает, да? Если ты его дитё, естественно, мы знаем, о чем говорим. Итак, большинство из приходящих атак, потому что эти действия были нелегальными в духе, и тьма имеет полное право на атаку и разрушение, чего бы ты не соткал. Ты скажешь, я же любил этого человека, а ты у Бога спрашивал? А что теперь делать? А разводиться нельзя. Надо жить теперь. Потому что развод не от Бога. Кто-то здесь? Да, жить. Тишина такая настала. Не, ну не переживай, ты развелся, нет проблем. Бог тебя простит, это грех не к смерти. Но я вообще, я говорю о том, что Бог, а теперь что? Ты знаешь, Бог, исправь. Бог говорит, не могу, не мое творение. Вы никогда не были вместе. Вы в духе никогда не были провозглашены одним целым. Никогда. Вы будете клеить, вы никогда ничего не склеите. Даю гарантию, я знаю, о чем я говорю. Поэтому прежде чем... Поэтому я вам говорю, дорогие мои, куда бы вы ни шли, загляните в дух, есть ли это там. Если нет, я всегда говорю. Если двери открыты, я иду. Если я ничего не слышу, я никуда не иду. Не принимай решения, если ты не уверен. Никогда. Никаких решений, если ты не уверен, не принимать вообще. Ты духовная личность? Духовная. Перестань жить как мясо, у которого expiration date. Окей? Ты не мясо, у которого часики биологические тикают, а я хочу ребеночка. Где этот мужик? А вот тот пойдет, он на меня смотрит. На тебя пол улицы смотрит. Оденься поприкольнее, вообще все будут смотреть. Бог мой, женщины, вы знаете, о чем я говорю. Я не религиозный человек. Абсолютно знаю, куда это иногда все тянет. И чем она старше, тем она как-то прикольнее выглядеть начинает. У нее свои какие-то такие, знаете, прибамбасы начинаются. Ладно. Привлечь внимание. Хорошо, смотри. Вы все помните историю с сыновьями первосвященника Скевы. Помните, да, эту личность, эти семь сыновей, которые попытались поговорить с дьяволом. Некоторые люди говорят, у меня есть власть. Ну, власть есть, но она не у тебя. Власть есть. Они посмотрели и говорят, да, знаем Петра, Иисус, мы знаем, ребят, знаете, вас не знаем. Вас в духовном мире нет. Регистрации нет. Нелегалы. А ну, снимайте штаны. Ну, так и было. Написано, раздели, и едва живыми они удрали. Вот так вот, последствия духовного мира. Смотри. Итак, переходим в фаза 2. Выяснили вот этот момент нелегального действия. Я хочу продвинуться в следующий, скажу так, пункт или этап, фазу, где я сейчас объясню, что значит дух пророчества, кто такие пророки и вообще для чего все это Богом дано. Вы знаете, когда я изучал Библию, я изучаю Библию постоянно в разных переводах. Это моя жизнь, это мое служение, это то, что я должен знать, это то, что я люблю делать. И вы знаете, одно из моментов, которое я нахожу в Библии очень часто, вы не задавали вопрос, почему первым делом, когда дьявол начинал что-то делать в нации или в Израиле, или в каком-то народе, который был к Богу. Ну, естественно, когда мы читаем Библию, в основном все построено на Израиле, на евреях. И это очень серьезные прообразы. Смотри, почему первым делом, когда шла атака, первым делом уничтожались пророки. Первым делом убивали. Дьявол желал убить пророков, побить их камнями, уничтожить. И Изавель ни за кем не гонялась. Она гонялась только за Илью, потому что она знала, откуда идет проблема. Кто-то понимает меня? Послушай внимательно, я еще раз хочу сказать, если ты перечитаешь Библию, ты будешь удивлен. Дьявол, дух религии, что угодно, они гоняются за пророками. И Иисус сказал фарисеям, вы те, кто побили и убиваете пророков. Дух, который выходит против пророчества. Я сейчас объясню, почему. Некоторые люди думают, что такое пророк? Вы знаете, что пророк и пророчествующий – это две разные вещи, две разные позиции. Смотрите, Павел говорит, я желаю, чтобы вы все пророчествовали. Там не написано, я желаю, чтобы вы все были пророками. Кто-то здесь? Пророк – это позиция, это помазание, ты не можешь захотеть и быть. Пророчествовать мы все отчасти можем и должны. Мы все должны видеть в духовном мире, хотя бы, по крайней мере, насчет своей семьи, своей жизни и насчет вообще себя лично. Но когда мы с вами идем дальше, смотри, в первую очередь уничтожаются пророки. Только по одной причине. Потому что это служение намного глубже, чем ты себе представляешь. Кто такие пророки? Пророки – это личности, которым дано зрение Бога. Объясняю. Они в духе видят санкционированные, легальные, Богом провозглашенные вещи. Поэтому это глаза церкви. Это одно из служений. Это не пророчество, это пророк. Пророки – это которые видят всегда, переживают всегда. Они постоянно, они в духовном мире больше, чем в физическом. Они ходят здесь, а видят там. Послушайте. В первую очередь уничтожаются пророки. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете. И Иисус об этом говорил. Пророков много полегло. Именно дух религии, дух этого мира идет против них. Почему? Потому что дьяволу невыгодно, чтобы кто-то стоял и говорил, что в духовном мире сказано и сделано. Дьяволу невыгодно, чтобы ты... Поэтому что он делал? Он уничтожал настоящих пророков и всегда заменял их кем? Лже-пророками. Везде, где ты видишь уничтожение пророков, ты видишь, поднимается толпа лже-пророков. Перечитай Библию, ты будешь шокирован. Лже-пророки – это те, которые делали то, что дьявол хотел. Они провозглашали нелегальные вещи, они провозглашали то, что не должно быть, того, чего Бог не говорил. Поэтому Бог говорил, я излью гнев мой на лже-пророков. Он говорит, я уничтожу их. Потому что они говорят от собственного сердца. Они говорят то, что им хочется. И что получается? Дьявол заменяет. Он убирает радикальных пророков, которые приходят и говорят, так говорит Бог. Это сделал Бог. Сын твой умрет. Извини. И вы знаете, не все были цари, как Давид. Иногда пророчество царю, это было последнее пророчество этого пророка. Его уничтожали. Но кто такой пророк? Пророк это тот, у которого в духовном мире включен канал Бога, и где бы он ни проходил, он видит, слышит и переживает, и он доносит то, что Бог делает и чего он не делает. Поэтому я умоляю всех вас еще раз, перед тем, как ты сделаешь любое действие, начиная от, я так скажу, самых простых вещей, покупки дома, места жительства. Дорогие мои, вы даже не представляете, насколько все элементы имеют значение, все, до мелочи, нам кажется. Вы должны это видеть. Ты не должен гоняться за пророками, сейчас не то время, сейчас не Ветхий Завет. В тебе живет Бог и Дух Святой. Это Он тебе хочет говорить лично и вести тебя лично, куда Он хочет. Поэтому я прошу вас, ты хочешь лишиться ошибок? Лишись нелегальных действий. Как лишиться нелегальных действий? Не делай ничего, никогда, если ты не уверен, если это не творит Бог. Иисус говорил, я творю только то, что творит Бог, то, что вижу Отца творящим. Другими словами, мы уже говорили с вами, Иисус говорит, я делаю, и, Иисус продолжает, он говорит, Отец изгоняет бесов, и Сын изгоняет бесов, Отец исцеляет больных. Я уже говорил вам, я не помню, на небе что, куча больных завелась? Как это Отец исцеляет больных? Отец там! Иисус здесь, Дух Святой здесь. Что ты, Иисус, имеешь в виду? Отец изгоняет бесов. Я не понял, там что, ангелы бесноватые завелись на небе, что ли? Ну, я там понимаю, там была группка, там, ну, как они улетели молнией вниз. Ну, а здесь не то. Иисус, абсолютная личность, Он пророк, Он Сын Бога, Он Бог. Он видит, Отец изгоняет, и Он просто идет и повторяет то, что уже сделано в духе. Слушай внимательно, в духе нет времени. Поэтому, когда Бог что-то сказал, оно произошло. И действие на земле должно догнать. Окей? Почему Иисус умер на кресте? Он сказал, совершилось. Да ничего не совершилось, Иисус. Что ты имеешь в виду, совершилось? Твои мужики разбежались все? Тебя предали, ты здесь висишь, умираешь, окровавленный кровью. Там один повесился, другой сдрыснул. И ты говоришь, совершилось. Иисус, что совершилось? А Иисус видел уже намного дальше. Он был в духе, он сказал, все совершилось. Земля догонит попозже. Физические элементы догонят попозже. И Иисус увидел совершившимся все. Невеста поднятая, больные исцеленные, мертвые воскрешенные. Он увидел все, и он сказал, совершилось. Окей? Ты берешь что-то для себя? Сегодня подумать надо. Сегодня надо подумать над собой, над своей жизнью. Некоторым из вас после этой проповеди придется сделать некоторое решение. Хочу ли я продолжать молиться 15-й год за то, что Бог не благословляет, или я это отпускаю? Улыбнемся и отпустим, дорогие братья и сестры. Я вам еще раз говорю, ты хочешь жить счастливо? Знаешь, почему христианство несчастливое? Оно продолжает держать и культивировать то, что Бог не провозглашал и не создавал. Мы продолжаем держать семьи, мы продолжаем держать наших вещей. Отпусти! Отпусти! Все отпусти! Всех отпусти! Кто-то понимает меня? Живи счастливо! О, я буду сражаться! За Божье не надо сражаться. Оно плюнет на тебя, если оно от Бога. Развернется, вернется, попросит прощения и будет сказать, не могу идти. Убей твоего сына. Авраам подумал. Авраам был, умный человек. Убей твоего любимого. О, любимого, да? Там же два было. Одного можно было, сразу. Там еще любимый был. Говорит, вот того. Авраам подумал, и потом говорит, и вот это вменилось ему в праведность, потому что Авраам видел сына, он видел песок, он видел звезды. Слово было провозглашено. В нем, в семени твоем и Сар вместе родится личность, из которой выйдет народ, огромный народ. И когда он это увидел, теперь он мог делать что угодно с этим физическим элементом. Слово провозглашено. Не умрет Исаак. Невозможно убить то, что живое в духе. Поэтому не переживай, когда тебя что-то или кто-то атакует. Хи-хи, ха-ха, и едем дальше. Этого в духе нет. На тебя так говорят, у тебя такие атаки. Выхожу в дух, тишина, благословение, птички чирикают, Иисус машет, папа обнимает, возвращаюсь назад. А тут атаки, атаки. Да нет никаких атак, ребята, я только что там был. Еще раз проверил, слушай, точно? Нормально? Нормально. Благословение, успех, здоровье, сила, слава, чудеса, знамения. А тут, ребят, Ну давайте заглянем в реальность, пожалуйста. Давайте не будем смотреть на этот мираж, который творят тут что хотят. Давайте заглянем в легальную сферу, как дух. Посмотришь, что сотворено духом в духе. И ты дух. Твое тело догонит, не переживай. Оставь его в покое. Я еще не здоровый. Нет, это тело не догнало. Ты ему просто говоришь, заткнись, ты уже здоровый, а ты еще не поняла. Потому что в духе Бог сказал, ранами исцелились. Не исцеляемся, не исцелимся. Исцелились. Тело заткнись. Кто-то понимает? Окей. Знаете, я так скажу, первым делом дьявол уничтожает пророков. Первым делом, что он хочет сделать, он хочет тебя отвести от Бога и от Духа, чтобы ты перестал видеть и слышать. Кто-то понимает? Когда дьявол отводит тебя от того, ты уже не близко с Богом. Вот почему тебе важна близость с Богом, потому что тебе важно видеть, что творит Бог, куда он ведет, куда он идет. Что он творит, чего он не творит. И поэтому дьявол делает вот эти вещи, он закрывает твое зрение, и ты начинаешь действовать из физических импульсов, из зла, недовольства, разочарования, ревности. И теперь начинают двигать твоей жизнью не духовное спокойствие и знание, а физическое расстройство, непонимание, эмоции, страхи. Теперь мы бегаем, теперь мы рис покупаем. Фу. И макароны, консервы. В дух заглянул. Папа. Па, как насчет консерв? Папа. Хе-хе. Я говорю, окей, понятно. Не надо консервы. Конец света? Никакого. На небе никакого конца нет. Все живут. Хорошо. Не будет конца света. Майя облажались. Племя вот это их нет. То Бог их и умочил всех. Что они болтали много и не то. Календарь закончился. Конечно, закончился. Когда Бог убил, тогда и закончился календарь. Не написали дальше. Сдохли. Конец света, конец света, конец света. Конец света у вас, у Майя. Все продолжается. Свет светит. Итак, не дай дьяволу, не дай духу религии, не дай духу мира лишить тебя зрения. Перевести тебя в почву импульса в плоти, из которой начнется строение твоей жизни. И потом некоторые люди встречали таких людей. Говорит, до покаяния все было нормально. После покаяния все рухнуло. Муж послал, дети послали, босс послал. Рыбка в аквариуме сдохла. Ты не задумывайся, почему все это? Почему такие все? Машину разбил. Бабки пропали куда-то. Потому что как только ты перешел на территорию Бога, Бог начал забирать у тебя то, что не принадлежит Ему. Отпусти! Ну, раньше все было нормально. Наоборот, все было ненормально. Ты абсолютно в нелегальной жил вообще жизни. Вообще на территории нелегальной находился. Все, что ты делал нелегально, оно не имеет вообще ничего общего с Богом. Доверься Ему. Пророческое служение на самом деле намного больше, чем ты себе представляешь. Итак, давайте я сейчас просто проиллюстрирую. Прочитаю некоторое одно место из Библии. Мы сегодня прочитаем несколько, одно из них. И я хочу тебе объяснить, как работает все. Кто такие пророки? Пророки, да не, это пророки и дух пророчества. Почему Бог говорит в последнее время? Он говорит, когда именно должен прийти дух Илии. Он об этом говорил. Дух Илии, он пришел через Иоанна, и потом в невесте дух Илии. Что такое дух Илии? Он везде упоминается в Ветхом Завете, в Новом Завете. Дух Илии. Что это такое? Дух Илии – это один из самых мощнейших духов пророчеств, которые были на Илии. Он видел вещи, он слышал вещи, он переживал вещи. Итак, давай тебе объясню, как работает вообще дар вот этот пророков. Уникально. Итак, 4 книга Царств, 2 глава с 1 стиха. Если нет, следи за мной, следи за мониторами. Итак, 4 Царств, 2:1. В то время, естественно, мы читаем историю уже, когда время Илии подходило к концу, Елисей просил двойного помазания, а Илия уже ему сказал, если увидишь меня, как буду возноситься, будет. И здесь мы смотрим, как разыгрывается история. Смотри, как уникально. Самое интересное, персонажи во всей этой истории, которую я сейчас буду читать, исключительно все пророки. Не пророчества, пророки все. И смотри, как смешно наблюдать за теми, кто знают и видят все. Итак, читаем. В то время, когда Господь собирался вознести Илию в вихре на небеса, Илия и Елисей шли из Галгала. Слушайте внимательно. Илия сказал Елисею: останься здесь, потому что Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал ему: а так же верно, как жив Господь, и ты жив, я не оставлю тебя. И пошли они вдвоем в Вифиль. Третий стих. В Вифиле к Елисею вышло братство пророков. Какое-то слово такое уникальное, братство. Ну ничего, согласимся. Братство пророков. И спросили они его: знаешь ли, что сегодня Господь заберет у тебя господина твоего? Елисей ответил ему: да, знаю, только не говорите об этом. Смотри, идет Илия, который делает вид, что прогуливается. Прогуливается, знаете. Елисей, останется, может, останется. Елисей знает, тоже все видит. Нет, послушай, это хохма, когда ты попадаешь в историю пророков, не пророчествующих, которых там, знаете, ты там оторвался от какого-то, от пиццы и что-то увидел там, знаешь. Люди, которые живут в славе, живут в видении, живут Богом. Пророки, ходящие в славе. И смотри, идет Илия, типа, знаете, из Галгала, и говорит: Елисей, может, расслабишься, а? Типа, он хотел его бортануть, чтобы вознестись там и унестись там в вихре. Мне кажется, что Илья не хотел, чтобы Елисей видел его возносящимся. Потому что мне кажется, что там, может быть, даже жаба работала. Почему? Потому что, ну, что это ему двойное помазание вообще? Я тут в одном еле живу, а он ходит за мной, никуда не уйдет, я все нормально. Ты же сказал, если увижу, так я буду смотреть все, ты у меня спать не ляжешь, что я буду знать, где ты спишь, в каком углу. Идет Илия, делает вид, что никто ничего не знает. Илья знает, что он будет возноситься. Идет Елисей, делает вид, что тоже не в курсе. Знает, что он тоже будет возноситься. Елисей: останься. Нет, не останусь. Никуда я не уйду. Окей, хорошо. Потом подходят братство пророков, которые говорят, которые тоже пророки, абсолютно помазанные Богом, которые видят. Они тоже говорят: ты знаешь, что сегодня твой господин уплывет? Он говорит: я знаю. Представляете, все знают и делают вид, что ничего не происходит. Не говори. Они такие: здравствуй, Илья. Я: здравствуй, куда? Я прогуливаюсь. Елисей: останься. Не останусь. Я: почему? А мне нравится с тобой гулять. Дорогие мои, что это такое? Для чего это проиллюстрирует? Для того, чтобы ты понял, что такое дух пророчества. Дух пророчества – это видеть уже совершенные Богом вещи. Стоп. Перемотка. Я хочу, чтобы ты это понял. Пророчество – это не то, что Бог делает. Бог не может. Вы знаете, что такое альфа и омега? Альфа и омега – это завершенные вещи. Альфа и омега – конец. Все. Начало и конец. Когда Бог провозглашает, ты говоришь: так почему оно еще не пришло? Земля догоняет пророчество Бога. Кто-то понимает? В духе нет времени. Альфа и омега сказал. Бог не может. Он только сказал: все совершилось. Все сделано, все готово. И теперь, кто такие пророки, кто такие личности? Кстати, пророчествующие, как мы из вас, мы должны все пророчествовать. Мы должны видеть эти. Пророк – это личность, видящая в духовном мире то, что Богом совершено. Приходящая на эту землю и оповещающая тебе, что уже сказано, легально подтверждено и поставлена печать неба на это. И теперь ты можешь легально действовать, даже если в тебя никто не верит, тебя это не волнует, никто тебя не поддерживает, никто цветочки не ложит. Бог говорит: это не имеет значения. Я сказал, что ты мой пророк. Я помазал тебя пророчествовать в нацию. Кто-то понимает меня? Не обращай внимания на них, кто тебя признает, не признает. Бог говорит: я тебя признал, потому что я тебя назвал. Прежде чем мама тебя родила. Прежде чем они там с папой в траке встретились. Прежде чем гостиницу сняли. Я знал, кто ты. Ты не умер, потому что у меня для тебя есть план. Ты легальный. Все нелегальное покидает эту землю очень быстро. Итак, смотри. Почему Давид был очень осторожен с пророчеством? Куда бы Давид ни шел? Жизнь Давида меня очень... Вы знаете, я увлечен жизнью Давида. И всякий раз, когда я перечитываю, я нахожу абсолютно новые вещи. Смотрите, вот один элемент, на который сейчас я хочу прочитать и сказать. Почему Давид железно никогда не ходил никуда, ни на какую войну, не вопросив пророка, не узнав точное мнение Бога. Кто-то понимает? Почему? Потому что Давид знал, что ты не победишь, если в духе победы нет. Давид не просто спрашивал Бога: идти завоюю, он спрашивал, с какой стороны, откуда и где залазить. Сколько нас должно быть, и должны были мы вообще туда ходить? Потому что некоторые воины, он говорит, вообще не надо никуда идти. Что, все? Да, все. Кушайте вот барашков там. И наблюдайте, что я буду сейчас делать с врагами. Окей? Понимаете, да? Слушай. Итак, Давид железно, для нас это прообразы. Это не то, что там, а где пророк? А где пророк? Дайте мне пророка. Где пророк? Нет пророка. А что ж теперь делать? Нет. Ты имеешь внутри себя Святой Дух, который, если ты сосредоточишься на нем, это требует практики, дорогие, это требует времени, это требует твоего посвящения быть с Богом, ждать, спрашивать, и потом твоя жизнь превращается в движение, сплошное движение Бога, и потом ты уже настолько попадаешь в эту реку славы, что теперь тебе не надо спрашивать, что делать, теперь твое одно движение, Бог тебе уже говорит, сын, не делай это. Это неправильно. Делай то, что ты делал до этого. Кто-то понимает? Ты уже течешь в славе. Тебе не надо. То есть ты попадаешь в вот этот элемент пророчества, ты видишь абсолютно легальные действия. Итак, смотри, что Давид сделал. Я прочитаю один момент. Я хочу, чтобы вы это взяли для себя. Итак, 1 Царств, 30 глава, 7 стиха. 1 Царств, 30 глава, 7 стиха. Здесь Саул гонялся за Давидом. Давиду пришлось убежать. У него была уже огромная группа, я так скажу, мужчин, там были семьи, и вот в один прекрасный момент они вернулись назад, разграблено все. Помните, да, этот случай? Ни жен, ни детей, ни стана, ничего, ни овец, ничего. Все украдено и сожжено. Они пришли в глубочайшей депрессии, там даже написано, что все ребята хотели побить Давида камнями, настолько была глубокая боль за потерю того, что произошло. Ну, слушай внимательно. Если этого не произошло в духе, ничего. То, что ты видишь глазами, это обман, это мираж. У тебя семью не забрали. Это обман, это дьявол сделал нелегально. И что говорит? И смотри, что делает Давид. Давид не просто, знаете, как вот, скажите, наш физический импульс. Нет, дорогие мои, то, что я сейчас скажу, это очень важно. Поставь себя на место Давида. Твоя реакция. Ты бы с Богом не разговаривал вообще. 911, ментуру, блин, а, Бог же где, расклеивать брошюрки, а пропали. Вот это наша реакция. Вот это наша реакция, потому что мы не верим Богу. Ты говоришь, я верю Богу, не верим мы Богу. Не верим. Когда Бог меня подвел к реальной вере, я признался ему, я говорю, Бог, знаешь что, я тебе не верю, потому что моя жизнь доказывает мое неверие. Я живу в импульсах, в эмоциях. Приступ уже там, знаете, западания пошли. Спокойно. Представь, что Давид сделал. Знаете, мне нравится смотреть именно вот такие случаи, потому что в этих случаях показано сердце помазанника. Не тогда, когда он там на тамбуринчике бьет, там, знаете, и кричит «Халилую», а когда вот так вот пришли и все. Смотри. Итак, 1 Царств, 30 глава, 7 стих. Давид сказал священнику Авиафару, когда они пришли, они все разрушено. И он говорит, он не сказал «Побежали в атаку! Прихватите танки, автоматы. Сейчас замочим всех». Это наш импульс, потому что мы не верим Богу. Эта личность жила на основании платформы Бога. Он даже не дернулся. Он пришел. Смерть. Все. Все спалено. Первое дело. Смотри, что он говорит. Давид сказал священнику Авиафару, принеси мне ефод. Давид, ты что, с ума сошел? Какой ефод? Нужно рвать волосы на груди и кричать. Кто-то понимает? Какой ефод? Эта личность была настолько сбалансирована, он настолько верил Богу, что он даже принял смерть всего, разруху, как от Бога. Уже. Что Давид делал? Смотри, что он сделал. Говорит, принесите мне ефод. Авиафар принес ему ефод. Тогда Давид спросил у Господа, слушай внимательно, будучи сам пророком, имея ефод, имея позицию помазанника и поклонника, смотри, что он сделал. Первые его слова. Должен ли я преследовать людей, которые увели наши семьи, и догоню ли я их? Опа! Ты слышишь? Он не спрашивал. Мы бы спросили, знаете что у Бога? Бог, когда я их догоню, мне их резать сразу или по чуть-чуть? Вот это наш вопрос. Он спрашивает, слушай внимательно, должен ли я преследовать их? Ты можешь себе представить, насколько была личность взрослая и глубокая? Он сказал, должен ли я вообще рыпаться? Кто-то здесь? Здесь? Взрослеем, товарищи. Взрослеем. Должен ли я дергаться даже? Если оно забрано от Бога, извините, дорогие мои, он не психовал на Бога. Мужики там хотели его камнями побить. Да, там проблема у них была, но не у Давида. У Давида было жесткое, четкое сердце. Он ничего в сторону Бога, ничего. Я тебе служу, я хожу на твои войны, я тут побеждаю Голиафов, ё-моё. И я тут пришел, у меня ни жены, ни козла, ни двора. Но это наша с вами реакция, ёлки-палки. Это мы с вами, я тебе служу. Бог говорит, ты мне служишь, ты радуйся, что дышишь. Служака. Я вам честно, когда я читаю вот эту историю, ее некоторые пролетают, я читаю эту историю, и я в шоке. Я в шоке от Давида и от его сердца. В одно мгновение лишен всего, даже не ёкнуло насчет Бога. Не ёкнуло ни на кого вы. Говорит, спокойно принесите эфод. Принесли. Бог, идти. И смотри, что Бог говорит. Бог также спокойно говорит, иди. Смотри, Господь ответил, преследуй, ты догонишь их, и вы спасете все свои семьи. Давид, что произошло сейчас? Слушай внимательно. Сейчас Давид заглянул в дух. Кто-то понимает меня? Вот этот элемент, ни психов, никаких кошмаров, соплей, слез, оров, депрессий, приступов сердечных, тишина, все, чик, все на паузе. Он заглянул в духовный мир. Бог, это легально или нелегально? Дух Святой ему говорит, нелегально. Вы все заберете и все отнимете. Он говорит, все, ребята, они мертвые. Они еще живые, но они уже в духе, они уже мертвые. Они побеждены. Вот как мы с вами должны жить. Вот это наша жизнь. Реакция на все твои проблемы. Вот она. Реакция на все твои проблемы, на все мои проблемы. Идти, иди. Если сказать не иди, не дергайся, бесполезно. Потратишь нервы, деньги и кошмары будет еще. Еще ночные кошмары будут сниться полтора года после этого. Давид что делает? Он этих всех распсиховавшихся мужиков с кирпичами, которые они хотели уже Давида побить, там написано чуть выше. Он говорит, так, кирпичи бросили, вытерли свои сопли. Бог сказал, что это нелегальная акция. Мы сейчас, ребята, всех их замучим. Мечи взяли, все взяли, идем. Давид спокойно пошел. Написано, они принесли разрушение в мгновение. Никто из Давида войска, даже царапин не было. И что? Они вернулись в два раза богаче. Они не только вернули семьи. Написано, они даже все их забрали. И именно награбленное у других. Им даже грабить не надо было. Они все пограбили, принесли, сложили. Он пришел, замочил их, забрал все и пошел. Вот так делает Бог. Не надо психовать. Надо спокойно доверять и верить Богу. Ничего, совершенное оружие, написано, не сработает против тебя, если оно нелегальное. Если это допущено Богом, значит, Бог планирует твое процветание. Пошел, догнал и забрал. Все забрал. И пришел богаче. Okay? Это прообраз того, что никто из нас не имеет права двигаться до тех пор, пока мы не увидим чертеж. Это я только рассказываю несколько, дорогие мои, вот эти случаи. Библия, она сплошь и рядом, она полна. Бог всегда говорил, не вздумайте идти, не делайте ничего, пока вы не спросите меня. Всегда нормальные цари, цари от Бога, они всегда, всегда вопрошали идти, делать, двигаться, говорить, что мне делать, что мне не делать, как идти, идти вокруг стены, что сделать, трубить в трубы, прославлять Бога. Что, так, так, все, пошли, вперед. Ты должен видеть, что Бог делает. О, я вижу вещи в духе. Некоторые говорят, ты знаешь, что ты должен давным-давно уже быть, стать непонятным для людей. Непонятный человек для людей в физическом мире – это тот, который живет в духовном мире. И когда люди смотрят на тебя, а что это ты себе возомнил? Я говорю, я ничего себе не возомнил, это ты себе возомнил. Я уже давно этот. Ты кто? Я говорю, я тот-то и тот-то, как Бог сказал. Не надо рассказывать, я уже вошел в мое призвание, потому что оно провозглашено там, а я не верю. Я говорю, а мне твоя вера вообще, тьфу, плевать на твою веру, что-то веришь, не веришь. Это в духе сказано все, amen. Я тебе не буду, ну не слушай, отдыхай. Ты кто такой? Давай, до свидания. Кто-то понимает, о чем я? До свидания. Свидания. Слушай, смотри. Почему в Библии один из самых серьезных грехов, следующая фаза. Почему в Библии один из самых серьезных грехов – это непослушание? И почему он приравнен к колдовству? Потому что непослушание, слушайте внимательно, и есть колдовство. Это нелегальное действие, которого в духе не существует. То есть у непослушания и колдовства одна и та же функция и один и тот же корень. Слушайте внимательно, вы здесь? Итак, что есть колдовство? Ты скажешь, как это Бог смог приравнять колдовство к непослушанию? Самый страшный грех в глазах Бога – это непослушание. И колдовство имеет одни и те же корни. Колдовство – это вторжение, неправильное, нелегальное действие в духовном мире. Непослушание – это обход того, что Бог сказал, нелегальное действие. Непослушание. Ты должен сделать так, ты сделал вот так. Бог говорит, корень у колдовства и непослушания один. Кто-то понимает меня? Ты говоришь, я всего лишь не послушался и был полностью отвержен Богом. Давид падал, делал какие-то проступки, даже смерти были. Послушай внимательно. Но он ни разу не приступал повеление Бога вообще. Саул приступил повеление один раз. Пришел Самуил и сказал, до свидания. Все, сняли с него все, закрыли тему. Смотри. Так, я тебе сейчас расскажу еще один момент. Очень-очень интересный момент. Не пытайся убежать раньше времени, потому что сейчас еще будет одна очень уникальная вещь. Слушай. Непослушание и есть колдовство. Это нелегальное действие, которого в духе не существует. Колдовство – это нелегальное творение чего-то, чего в духе не существует. Послушайте. Я лично знаю людей, которые пытаются исправить бизнеса, семьи, отношения, служения, что угодно, не понимая, что этого в духе нет. Кто-то понимает меня? Ты пытаешься исправить, работать, поститься и молиться, как Давид, насчет сына, которого в духе нет. Бог говорит, измени, Давид. Как я не люблю деток, и как я не люблю, как бы я не любил тебя и твое помазание, я тебя призвал, я заберу этого сына. Его в духе нет, он не входит в мои планы, его не существует. Послушай, если бы сделан нелегально, поэтому дух этого мира имеет полное право на разрушение нелегальных конструкций. Поэтому не строй ничего нелегально. Некоторые не понимают, как работает духовный мир. И оттуда все проблемы. Большинству кажется, что если Бог что-то сказал, слушай внимательно, то это должно произойти молниеносно. Дорогие, послушайте внимательно. Это абсолютно не так. Еще раз, я доказываю вам чем? Вот этим. Некоторые люди говорят, если Бог сказал, если Он сказал убрать, если Он сказал поставить, если Он сказал сделать, позвольте возразить, Библия абсолютно вообще противоречит вот этому мышлению. Знаете почему? Сколько раз пророк приходил, провозглашал слово, уходил, и все оставалось так, как до его провозглашения. Царь оставался царем, лжепророки оставались пророками, и Иезавель продолжала глумиться и творить, что хочет, Ахав продолжал там сходить с ума. Дорогие, слово провозглашено. А оказывается, земные действия для Бога не важны. Для Него самое главное, то, что должно быть самое главное для тебя, что сказано и подтверждено вот там, в атмосфере, в духовном мире. Вы здесь со мной? Слушай меня внимательно. Некоторые из нас настолько пойманы в сеть видимого, что мы не двигаемся, пока не изменяется видимое. А Бог говорит, тебя вообще не должно волновать видимое, как и меня. Я сказал, Саул больше не царь. Почему Саул еще много лет был царем? Вопрос. Пришел. Мы прочитаем сейчас за Самуила, прочитаем эту историю, сейчас вот прочитаем и все. Пришел ему, говорит, ты не царь, Бог отдал ближнему твоему, он нашел лучше, он помазал лжеца человека. С этого момента дух славы переходит на Давида. Давида помазывают в цари, на тебе! Он идет опять по стеве. Я не понял. А оказывается, слушай внимательно, взрослый человек, не имеет значения. Некоторые сразу: «Я царь, я царь! А ну все поклонились быстро мне!» Ну-ну-ну, ты не глупи. Успокойся. Живи, дыши ровно. Ты уже царь. А, ты не понял? Ты уже царь. Куда бы Давид, за ним гоняется не царь. Убить царя. Подтверждает ему: я знаю, что ты царь. И Иоаннафан, сын его, подтверждает: ты будешь царем. Везде, в какое бы селение Давид ни заходил, читайте царство, все вокруг говорили: мы знаем, что ты будешь царь. Все вокруг. Пророки видели в духовном мире, что Давид уже царь. Саул уже не царь. Он беснуется, потому что он пытается удержать позицию, которую Бог забирает. И потом что происходит? Когда в духе нет легального слова, дьявол имеет право сделать с Саулом, что он хочет. И что делает дьявол с Саулом? Уничтожает его, вот так башку отсекает и приносит Давиду в корзиночке. Держи. Кто-то понимает? Издеваются над трупами потом враги Израиля. О, дорогие, кто-то, вы понимаете, о чем я говорю? Слово, провозглашенное в духе, это закон. Вот кто такие духовные, вот кто видящие в духе, вот кто живущие по духу. Живущие по духу не входят в вожделение. Они не исполняют. Почему? Потому что они живут по духу. Они выходят в атмосферу, видят легальные действия, приходят сюда и начинают входить в них, потому что они уже Богом утверждены. Вот почему я говорю, реформация уже началась. Реформация уже идет. Многие люди говорят: что ты там вот чирикаешь? Сколько у вас там? 3, да? 3,5? Ага. А, уже меньше, да? 2? Окей. Дорогие мои, послушайте внимательно. Бога это не волнует. В духе сказано слово. Пророки это видят. Пионеры веры это видят. Личности, которые чувствуют, они понимают, здесь что-то другое, что-то лежит, что-то особое. Видимое не имеет значения вообще. А у кого-то наоборот: а у нас стульев не хватает. Да вас в духе нет. Умрите там хоть, постройте еще одно здание. Вас нет.
Мы с пастырами собрались, и мы сказали, что мы тебя не благословляем, мы тебя не рукополагаем.
Я говорю: Бог, меня не рукополагают пастора. Бог такой: какие? В духе никого нет. Кто тебя не благословил? Я говорю: они.
А кто они?
Кто они? Вот так мы с вами и живем. Меня не признали, меня, я спела, и меня не похлопали. Я пришел от чистого сердца, хотел это сделать, а они мне говорят: иди отсюда. Не пойду никуда. Говорит: спокойненько, выливаем рог с елеем, дудим в рог, говорим, что ты царь. В духе все, ты царь, он уже не царь. Теперь можешь спокойно идти пасти своих овец. За тобой царство само придет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Само придет, заберет и в свое время придет. Потому что земля действует медленнее, чем дух. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. На земле все движется медленнее, чем оно должно двигаться в духе. Поэтому Богу нужны пророки, пророчествующие личности, которые заходят, видят, приносят, говорят, и входит поколение в эти вещи. Итак, вот эта маленькая история. Давайте прочитаем ее. 1 Царств, 15 глава, с 10 стиха. «И было слово к Самуилу, слово от Господа». Смотрите, как Бог меняет вещи. Нам с вами кажется, что Бог должен прийти на землю и взять Саула, ему в тыкву надавать. Иди сюда, ляп-ляп-ляп-ляп, иди. Давид, иди сюда. Ты теперь царь. Хорошо? И вот это наше представление с вами, как Бог делает. Бога вообще, вот это весь муравейник этот, не интересует. Бога волнует провозглашенное слово, что он сказал. Потому что слово происходит молниеносно. Здесь действия замедлены. Окей? И поэтому, смотри, что происходит. Когда Богу нужно что-то провозгласить, Он провозглашает, и когда Богу нужно что-то убрать, он не спускается на землю и не разбирается тут с этими противными редисками. Он, знаете, что делает? Он в духовном мире стирает этот фрагмент. Ты больше не царь. Я царь, я царь. Не царь. Нет, я царь. У меня и конь остался. У меня и корона еще на мне. И царь, и царь, и царь. Бог говорит, мне твоя корона не нужна. Потом секир башка через пару лет, потому что догнало его не царство. Окей? Помазание пришло. Итак, смотри, как Бог делает. Бог не спускается на земле тут разборки чинить. Он в духе ставит, другую вещь в духе убирает. Смотри, как это происходит. 1 Царств 15:10. И было слово, и было к Самуилу слово от Господа. Господь сказал, Саул отвернулся от меня, я жалею, что поставил Саула царем. Это после того, как Саул пошел на войну, не сделал все, что Бог ему сказал, и Бог говорит, все, иди, говори ему, что я сказал. Саула царем. Говорит, я жалею, что поставил Саула царем. Он не выполняет то, что я ему говорю. Самуил был рассержен и всю ночь взывал Господа. Другими словами, Самуил любил Саула. И даже Бог говорил ему, успокойся насчет Саула, я его отверг, я другого помазал. Но он еще там боролся с Богом, еще просил Бога, взывал Господу. Но Бог, если Бог что-то сказал, он не отменяет. Рано утром Самуил встал и пошел повидать Саула. Но Самуилу сказали, что Саул пошел в иудейский город Кармил, чтобы поставить себе памятник. Все? Все? Вообще белины объелся. Я вообще не... С какого перепугу? Зачем ты нам там надо? А он уже, знаете, он уже царь. Короче. Бог, наверное, увидел эту память, сказал, слушай, такой уродливый память, скажи ему, что он больше не царь. Смотри, поставит себе памятник, а затем обойдет несколько мест и придет в Галгал. И Самуил пошел туда, где был Саул. Саул только что принес в жертву часть того, что отобрал у амаликитян. Он не только это не уничтожил, он еще Богу принес в жертву то, что нельзя приносить. 13 стих. Когда Самуил пришел к Саулу, тот приветствовал его и сказал, «Да благословит тебя Господь! Я исполнил слово Господа». Но Самуил сказал им, «Тогда что означают эти звуки? Почему я слышу бление овец и мычание коров?» Саул ответил, «Народ забрал у амаликитян. Они пощадили лучших овец и коров для жертвоприношения Господу Богу твоему». Как всегда говорю, у него всегда была какая-то проблема. У него не было своего Бога, у него был Бог Самуил. Он говорит, Бог твоему. Остальное же мы истребили. Самуил сказал Саулу, подожди, дай мне сказать, что сказал мне Господь прошлой ночью. Саул ответил, хорошо, говори. Самуил сказал, раньше ты не был знатен, но Господь выбрал тебя царем Израиля, и ты стал вождем у народа Израиля. Господь послал тебя с особым поручением. Он сказал, иди уничтожь этих грешников амаликитян, воюй с ними, пока полностью не истребишь их. Но ты не послушался Господа. Зачем же ты сохранил эти вещи и тем согрешил перед Господом? 20 стих. Саул сказал, я подчинился Господу. Да он напрочь ничего не видит. Памятник себе поставил. Я подчинился Господу, я пошел туда, куда послал меня Господь, и уничтожил всех амаликитян. Я привел только одного человека, их царя Агага. Читаешь, думаешь, да до тебя не доходит ничего вообще. Народ же взял лучших овец и коров, чтобы принести их в жертву Господу Богу твоему. В Галгале. Но Самуил ответил, что более приятно Господу, всесожжение или жертвы, или послушание слову его. Слушайте внимательно, вот здесь одно мощное место. Повиновение лучше жертвы, и послушание лучше бараньего жира. Непокорность, такой же грех, как колдовство, опротивление и своеволие, то же, что идолопоклонство. Вы чувствуете проблемки? О-о-о! Противление и своеволие, то же, что идолопоклонство. Ты отказался подчиниться Господу, поэтому Господь отвергает тебя, чтобы ты не был царем. Смотри внимательно, вот здесь снимается с него мантия. И сказал Саул Самуилу, я согрешил, не подчинился Господу и не сделал то, что ты мне велел. Я боялся народа и сделал так, как они сказали. Теперь же молю тебя, прости этот, мне этот грех. Да молись хоть кому угодно, в духе все уже совершилось. Возвратись со мной, чтобы я поклонился Господу. Но Самуил ответил, я вернусь с тобой, я не вернусь с тобой, потому что ты не подчинился слову Господа. И Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем Израиля. Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватил его за край одежды, смотри, и разорвал ее. И тем самым сделал вот этот пророческий элемент. 28 стих. Самуил же сказал Саулу, как ты оторвал край моей одежды, так и Господь сегодня оторг у тебя царство Израиля и отдал его одному из твоих друзей, который лучше тебя. Господь есть Бог Израиля, он вечен, он не скажет неправды, и он не человек, чтобы менять свое решение. Именно здесь, в духовном мире, Саул перестал быть царем. И здесь, в духовном мире, Давид занял позицию царя. Кто-то понимает меня? Дорогие, зачем я все это говорю? Зачем я это говорю, все вот эти фразы, вещи? Я просто хочу, чтобы ты взял этот принцип в свою жизнь. Чтобы ты сказал, Бог, да, дорогие мои, я вас умоляю, перестаньте жить вообще, чем вы видите. Это абсолютно не имеет никакого отношения к тому, что делает Бог. Никакого. Поэтому я говорю, я всегда говорю, пожалуйста, Бог, покажи. Помните Самуил, на которого шло полчище. Помните, да? Убить. Потому что узнал царь один врагов, что у них есть пророк, который доносит даже то, что у царя в кровати, в постели происходит. Помните, да? И вот у Самуила, у Елисея, у меня уже каша в голове, устал. У Елисея был слуга, который напрочь не был пророком, который вообще ничего не понимал. Он там бедный. У него уже там сердечный приступ стал. Там полчища идет. Самуил сидит спокойно себе, там лепешки лепит. Что он там делал? Там каталочка. Елисей. Там лепешки лепит, там, знаешь. И а тот психует, что нам делать? О, хана, Господь! О, хана нам! Точно так, как вот сейчас вот религиозная мафия вот эта действует. О, куда? Куда? Шторм, наводнение, риса нет, каши мало. Бомбоубежище роем. Роем, братья и сестры. Вот такой же самый вот этот отмороз. Вот этот. Куда бежать? А в это время помазанник Бога сидит. В кубик Рубик играет. Или, знаете, и он на селфоне там в Тетрис. Елисей сидит на селфоне в Тетрис. А тут, Елисей сидит, Господи, открой ему глаза. Он меня запарил. И у него открываются глаза. И он такой, ё-моё, ну у нас же больше мужиков, чем у них. Он говорит, я же тебе говорил, что ты не веришь. Вы понимаете, как классно жить, зная, что там. Спокойно. И они все идут с войском, мы тебя убьем, мы пришли, ты такой тут. Кто? Знаете, мне Елисей просто нравится до ужаса. Сидит там, знаете, в Тетрис играет. И приходит, где Елисей? Я Елисей. Мы пришли тебе капец сделать. Хорошо. Господь, пусть они все ослепнут. Раз. Куда идти? Идем, я вас поведу в правильное место. Слуга, он там еще не понял, что происходит. Знаете, мне нравится Елисей. Спокуха. Никаких нервов, никаких дерганий. Нормально. Говорит, ребята, все ослепли. Все. Я вас отведу сейчас куда надо. Идем за мной, идем. И потом, знаете, привел их в самое логово Израиля. И тут царь израильский. О, господин мой, убить этих тварей. О, господин мой, сейчас. Он говорит, стоп, не надо ничего убивать, ребята. В духе нету убийства. В духе надо накормить. Помните, да, историю? Перечитайте, интересная история. Это такие лица, как будто первый раз слышат. Моя версия интересная, она и иллюстрированная. Там даже есть Тетрис у Елисея. А так скучно как-то бывает. И они такие пришли, и он говорит, накрой для них стол. Царь вообще говорит, ты че вообще? Ну не только нас убить, они еще сожрут сейчас все, что мы должны съесть. Елисей говорит, спокойно, я тебе их привел. Не надо дергать. В духе Бог сказал кормить. наелись, вернулись, и написано, в жизни никогда больше не ходили на их территорию. Вы чувствуете, как делает Бог? Кто-то в шоке, кто-то там, кто-то убит. А Елисей спокойный. Пошел дальше в Тетрис играть. Пошли. Все нормально. Так, я буду заканчивать. Попытка первая. У меня несколько попыток окончания проповеди обычно. Начинаю заканчивать. Не забывай, если Бог что-то тебе сказал, показал, не бойся, действуй. Как бы это уже было, потому что в духе это есть. Это существует уже в духе и очень скоро будет существовать в физическом мире. Для чего я и ты нужен Богу? Нужен Богу кто-то. Даже молитва «Отче наш» – самая непонятая молитва. Ее все знают, никто не понимает. На небе, на земле. Помните, что написано? На земле как? Вы уловили вот этот фрагмент? На земле, как и на небе. Кто-то должен видеть, что происходит на небе. Кто-то должен понимать, что Богом утверждено на небе, и приносить это сюда. Итак, все, что ты имеешь, полностью доверь Богу. Если Он решит что-то забрать у тебя, отдай без разговоров. Потому что, держа что-то, ты противостоишь духовному плану Бога в твоей жизни и разрушаешь свою жизнь своими руками. Ты держишь что-то. Ты не помогаешь Богу. Ты оттягиваешь план и цель и мечту Бога для тебя. Бог не будет драться с тобой. Он хочет держать, держи. Бог никогда не будет гоняться, Он не будет заставлять, Он не будет тебя бить, он не будет как, знаете, насиловать тебя. Он просто говорит, не хочешь, пожалуйста. Хочешь уйти, иди. Хочешь прийти, добро пожаловать, обниму тебя, приму. Это наш Бог. Полностью отдай. Не противостой. Также никогда не бойся ничего, что идет против тебя. Если это совершено нелегально, то никакое оружие, сотворенное против тебя, не будет успешным, потому что это не разрешено в духе. Все, послушайте, дорогие, все небо станет на твою защиту. И вот эта фраза, да будет на земле, как и на небе. Я прошу Богу объяснить это мне, потому что я еще до сих пор, вы знаете, я до сих пор еще разбираюсь с этой молитвой. Одна из глубочайших молитв, да будет на земле, как и на небе. Я говорю, Бог, помоги мне. Вы знаете, что на земле может быть только то, что на небе. Все, что не на небе, в конце концов прекратится. Ты говоришь, дьявол распоясался, он нелегальная субстанция, он просто до времени, он допущен Богом, чтобы делать вот эту грязную работу, которую он делает, забирать, рушить, делать. Бог это все отпускает, потому что мы с вами, когда мы с вами войдем в этот элемент, дорогие, если бы вы знали, как легко жить людям, которые видят, что на небе, которые видят, что происходит в духе. Дорогие, если бы вы знали, как легко. Давайте мы с вами встанем. Я прошу тебя, сейчас перестаньте, я уже вам говорил, дорогие, перестаньте просить Бога вообще обо всем, перестаньте. Вот эта просьба, вы знаете, наше поколение почему-то религией научено, что мы должны что-то просить. Кто-то понимает, да? На всех молитвах, где бы я был, у пятидесятника, у харизматов, мы везде просили. Открываю Библию, не нахожу. Не нахожу попрошаек, не нахожу тех, которые стояли и колбали. Они абсолютно жили по-другому. Это личности, которые видели. Просто сейчас закрой глаза, отключись от всего. И скажи ему, Бог, покажи мне свой план, свою цель для моей жизни. Дорогие, и то, что вам Бог покажет, меня заняло много лет войн, чтобы увидеть картину. Моя жена знает, о чем я говорю. Но когда я ее увидел, и когда я зашел в комнату, дорогие, и я сказал, Света, это оно, это время. Она смотрела на меня с улыбкой, потому что это я уже 100 раз говорил. Но именно тогда только я один знал, что это было точно время. Потому что после того, когда я это увидел, я сделал шаг. Я Богу сказал, Отец, я устал. Я устал рыпаться, я устал творить нелегальные вещи, я устал обламываться, я устал плакать, я устал иметь сердечные приступы, я устал терять людей. Бог говорит: сын, ты будешь это до сих пор, у тебя будет это происходить до тех пор, пока ты будешь строить, просить, искать и бегать за чем-то. Говорит, ты все, что ты должен увидеть и войти в образ того, что я показываю тебе. И я сейчас прошу, дорогой, любимый Святой Дух, который находится сейчас в тебе, который находится во мне, который находится здесь, я прошу тебя, любимый мой, покажи каждому из нас картину нашего духовного существования. Покажи нам, что есть в духе, что сказано тобой, что вначале было слово. Скажи нам это слово, покажи нам это слово в действии, и мы будем делать то, что ты скажешь. Мы благодарим тебя, любимый. Мы верим, церковь вырастет, чтобы перестать жить плотью, поступать по плоти, действовать из импульсов зла и боли и двигаться духовно, спокойно, не обращать внимания на вещи, четко принимать решения, четко видеть то, что ты показываешь. Я благодарю тебя, любимый. Я прошу тебя, подними взрослую армию, которая, как Елисей, спокойно видит все, что происходит вокруг, не дергается, не рыпается, не нервничает и не переезжает в другие штаты. Она знает, где она должна быть. Эта церковь знает, эти личности знают, где Бог поставил их. И если даже рухнет все вокруг, наш дом не рухнет. Я благодарю тебя, любимый. Я начинаю доверять тебе. Церковь, я еще раз говорю вам то, что я сегодня говорил. Скажи ему честно, скажи: Бог, с этого момента я доверяю тебе. Научи меня доверять и верить тебе. Потому что когда Бог реально провел меня через очень больный фрагмент моей жизни, я понял, что Бог — это было последнее, к чему я начал говорить и что я начал просить. Это было самое последнее. Я даже за Бога забыл в момент шока, разрухи и кошмара. Я начал все делать из плоти. И Бог говорит: сын, ты видишь, ты не доверяешь мне, ты не веришь. Ты продолжаешь строить и исправлять своими руками. Господь, научи нас быть такими, как Давид, который при самом кошмарном разрухе, при краже, при боли, при самом ужасном фрагменте, он сказал: принесите мне ефод, я хочу поговорить с Богом. Отец, научи нас. Пусть церковь повзрослеет, пусть церковь вырастет. Во имя Иисуса Христа. Воздай ему славу, воздай ему славу. Он классный. Присаживайся, дорогой, присаживайся, родной.